Шалом, здравствуйте, дорогие друзья. Начинаем следующую беседу из нашего цикла «Еврейское поведение». Сегодня тема нашей беседы – контроль над желаниями. Мне, извините, я придумал такое название, немножко сложноватое, но по-другому как-то у меня не получилось, как назвать. Недельный раздел «Ваэт Ханан» из книги «Дворим». Мы сейчас читаем книгу «Дворим». И в этой книге, в разделе «Ваэт Ханан» написано в главе 5, 18 стих. Известные слова. Там написано: «Не захоти, не пожелай дома своего ближнего и всего, что есть у другого еврея». Там немножко сложнее написано: «Не захоти», потом еще что-то. Написано на иврите словами такими. Написано «Ло тахмот», «Не желай», «Вело тахмот», «Вело титаве». Два слова: «Не захоти», «Не пожелай». И то, и другое – это желание, не что иное, как желание. И еще написано «у ближнего своего», «всего, что принадлежит ближнему твоему». Так обычно переводится «раеха» на русский язык и на многие другие языки, как «ближний твой». На самом деле это просто любой еврей, у другого еврея. Так нужно переводить. «Не пожелай ничего, что есть у другого еврея». Кстати, «возлюби ближнего своего» нужно вообще точно переводить следующим образом: «возлюби другого еврея, как самого себя». Это будет правильный перевод. Итак, «не захоти», ничего, там перечисляется много, что если у нашего ближнего, у другого еврея, и не пожелай его дома, и все, что у него есть. «Не желай» в смысле «не хоти страстно». Первое слово иногда переводят «не домогайся». Так написано в большинстве переводов «не домогайся». Мы об этом ниже поговорим. А второе слово переводится как «не желай», просто «не желай». И то, и другое происходит от самого действия, желания, таава. Таава – это желание, рацион, это желание, таава – это страсть, это сильное желание. Так вот, слово хамуд – приятный, вы знаете такое слово, есть хамуд, приятный нужно переводить как желанный, то, что хочется иметь. Ну, а теперь сама наша беседа. Дело в том, что заповедь очень сложная. Все остальные заповеди у нас не делают того-то, того-то. В крайнем случае, в заповеди может быть сказано «не говорить того-то, того-то». Слово приравнивается к действию. Но мысли, а у человека есть мысли, слова и дела, поступки. Но мысли, как же можно чего-то не хотеть или не желать? Как правило, этого очень мало в Торе, запреты и ограничения на мысли. Есть советы. Но чтобы было ограничение, вот мы сейчас практически присутствуем при той единственной заповеди в Торе, которая самым натуральным образом нам запрещает что-то хотеть, а именно не хоти того, что есть у другого еврея, а у тебя нету. И здесь возникает моментальный вопрос, мы будем на эту тему говорить ниже, какие ответы на этот вопрос возникают, но его поднимают сами комментаторы Торы. Как это можно не захотеть? Разве мы управляем своими желаниями? Так вот, ответ, самый простой ответ, это, может быть, и будет итог нашей всей лекции. Именно так все и происходит. Мы должны научиться управлять своими желаниями. Хотя бы в силу следующего фактора, очень известного. Дело в том, что нам, евреям, запрещается быть рабами. Мы не можем быть рабами. Мы рабы только Всевышнего, Его слуги, и выполняем только Его приказы. Этот запрет явным образом нам дан на горе Синай, то есть после выхода из Египта, и поэтому мы не можем быть рабами ни у кого. В частности, подразумевается, что мной не может владеть другой человек. Но обстоятельства таковы, что в нашей истории часто бывало, всякое могло происходить, и даже еврей мог быть рабом у еврея, другое дело, каким образом, что это совсем не то рабство, о котором мы привыкли говорить, и не то рабство, которое происходит у Салтычихи, и как изучалось в русской школе, или у греков древних и так далее. Многие из вас об этом знают, мы еще как-нибудь, может быть, при случае об этом поговорим, но здесь имеется вообще нельзя быть, такая мысль простая, нельзя быть рабом вообще ничего. Даже собственных мыслей. Нельзя быть рабом собственных страстей, желаний, мыслей, своего разума. Нельзя быть в рабстве у своего разума, у своего сознания. Другое дело теперь, что нужно сделать для того, чтобы научиться управлять своими желаниями, своими страстями, своими мыслями. Сначала скажем несколько слов о самой заповеди. Раши пишет, комментатор на Тору пишет, что это одна мицва, ло тахмод в ло титаве. Не захоти ничего. Дважды сказано, двумя разными словами, но имеется, подразумевается одно и то же, согласно Раши. Другие комментаторы, их большинство, в частности Асмаг и в частности Рамбам, считают, что это совершенно две разные заповеди. И Рамбам, например, в книге «Сефер Амицвот» пишет, вот следующее делает деление, «Остерегись от мысли, остерегись, нужно опасаться такой мысли, желать что-то, а именно лахмот, да, желать то, что есть у другого человека для того, чтобы это приобрести». Что такое желать то, что есть? Я хочу это приобрести. Это называется лахмод, этого нельзя делать. А второе – это обычный рацион, то, что называется альтитавая. Тава – это страсть. Остерегись покупать то, что он не хочет тебе продавать. Остерегись приобретать то, что он не хочет тебе давать. Не хочет, изначально не хотел. То есть, первое – это просто настойчивое желание, очень сильное желание. И это желание направлено по отношению к тебе. Умей его убрать, умей им управлять, не желай. А второе – это не делай следующую вещь. Когда происходит настойчивое требование, твое требование к этому человеку продать тебе что-то, настойчивое оно, это желание по отношению к другому человеку. Вот эти две вещи, о них и сказано в Торе. Первое – не желай, второе – не требуй. Первое – не хоти, а второе – не домогайся. Рамбам добавляет, следующие слова он пишет. Если ты, это очень важные слова, если ты не справился лоти таве, не желай, это может привести к тахмот, и ты захочешь. Захотел купить, начинаешь давить на другого человека, продай мне. Но если ты не справился ло тахмот, с тем, что есть запрет давить на другого человека, а ты продолжаешь давить, дай мне это, пожалуйста, я заплачу тебе. Это может привести вообще к страшным вещам. По крайней мере, направление именно то же самое, а именно человек может это украсть, человек это может силой взять. Это называется насилие. Что значит украсть? Вы меня знаете, что такое украсть? Было не твое, стало твое. Например, вещь стоит какие-то определенные деньги, хорошие деньги стоят. Ты попросил человека, чтобы он тебе продал это, и в силу дружбы он тебе продает меньше, он не собирался ее вещь продавать. Вот ты и украл. Чем ты украл? А он же потерял стоимость этой вещи. Разницу в этой стоимости он оплатил. Ты потребовал себе в силу дружбы, ты продал часть своей дружбы. Это Тора запрещает. Привожу историю на эту тему. Раби Авраам Мордхе Альтер, Адмор из Гур, с ним произошла эта история. Рассказывает о нем, что он был страстный собиратель книг, коллекционер. Книги еврейские, связанные с Торой, только святые книги он собирал. Именно собирал. Он их покупал, читал. Он был не бедным человеком, была большая квартира, и она вся была заставлена книгами, он все время постоянно их читал. Он был книжник. Я видел таких людей, правда, не в мире Торы. Я сам собирал в свое время библиотеку. Я человек старого поколения, который любил книгу, собирали книгу, покупали книги дефицитные. Всякие книги. Вот это то же самое произошло с раби Адмором из Гур, хасидским Адмором, Адмор – это руководитель хасидского движения. Но с ним произошла следующая история. Он собирал святые книги, и однажды он был в гостях в другом городе, у раби Кальмана Фифенхейм из Вены. Он приехал в Вену. Они вместе учились в Хедере раньше, и он был не в гостях, он подошел к шкафу книжному. Ну, это я говорю к книжному шкафу. Открытые полки стоят от стены до стены. И начал учить книжки, потому что он всегда так делал. Каждый раз, когда он куда-то приходил, он сначала прям прямиком шел к книжным полкам. И он посмотрел эти книжки, а потом говорит раби Кальману, Кальман – это собственное имя, и говорит ему, извини, но у тебя есть такая редчайшая книжка, ужасно редкая, которую я вообще много лет пытался достать где-нибудь, и так мне это не удалось, она у тебя тут стоит, просто какой ты счастливый человек. Первая же реакция раби Кальмана была, естественно, вполне, какая же книжка, я тебе сейчас ее дам. На что раби Альтер ответил, я тебе об этом сказать не могу. Вообще не могу сказать, почему. Потому что я ее не хочу приобретать у тебя. Есть такая заповедь, не захоти того, что есть у другого еврея. Я не собирался ее приобретать. И вообще я сожалею о том, что я вообще сказал о том, что она у тебя имеется. Потому что я боюсь нарушить запрет запрет лотахмот. Кстати, есть маленькое замечание, можно сказать. Вы заметили, что здесь вообще запрещается уговаривать человека что-то тебе продать, то, что тебе страстно захотелось иметь, чем ты хочешь обладать. А тут все происходит наоборот. Тут хозяин книги начал страстно уговаривать раби Авраама Мордехая, раби Альтера, чтобы тот купил эту книгу, и на это запрета нет. В большинстве заповедей такого рода, типа лашон ара или запрет... Лашон ара очень хороший пример. Там запрещается говорить лашон ара и запрещается его слушать. Полная симметрия. А здесь этого не происходит, а именно, здесь запрещается другого человека уговаривать, чтобы он продал, но не запрещается уговаривать человека, чтобы он купил. И поэтому спокойно раби Альтер сказал об этом, что есть вот такая замечательная книжка. «Хорошо», – сказал раби Кальман, – не хочешь, я тебя не буду продавать, я тебя не продам. Ну, хотя бы скажи, что это за книга такая, какой ценностью необыкновенной я обладаю, которой нет у других людей». Но тот отказался даже это сказать, раби Альтер, для чего? Чтобы тот не стал его уговаривать, тем самым, чтобы на него не оказали никакого давления, чтобы он не проявил, не выказал слабость и не, вдруг не дал себя уговорить. Наш вопрос остался такой же. Как можно не хотеть что-то, как можно заставить себя что-то не хотеть, если захотелось? Книга «Сефер Ахинух», там написано: «Не спрашивай, как отказаться от красивой вещи, которая у другого есть, а у меня нет». Так написано прямо в книжке, точная цитата. И не спрашивай, каким образом, как ты, Тора, можешь запретить отказаться от желания, если это вообще невозможно, как-то можно отказаться от невозможного. Не спрашивай, потому что если Тора требует, то это возможно. Это в твоих силах. Так написано в Сефер Ахинух, посмотрите, 415-я заповедь в этой книжке. Тора не требует от человека невозможного. Это правило нужно знать. Любое испытание, которое нам дает Всевышний, оно ровно таково, которое нужно мне и которое я могу выдержать. И если я его выдержу, я стану сильнее, приобрету нечто, что-то я приобрету. То же самое с запретами. Нет ни одного запрета, который я не мог бы выдержать. Тора не дает ни запретов, ни повелительных заповедей из того ряда, который не под силу какому-то человеку. Поэтому не спрашивай. Раз Тора требует, значит, можешь, значит, ты должен это требование выдержать, удовлетворить. Не надо так говорить, продолжает та же самая книга Сефер Ахинух, не надо так говорить, дам я этому человеку денег. Он согласится продать мне ее. Если не согласится, я не буду настаивать. Или сделаю так, я попрошу у него эту вещь при людях, давить на него не буду, требовать не буду, и если он не даст, не надо, а почему при людях, а ему будет неудобно отказаться, а это уже его личное дело его совести, а не меня. Так вот, это запрещено. Запрещено желать даже дать деньги ему. Мысль такая, дам я ему деньги, он мне продаст, если ты не уверен 100%, что он собирается эту вещь продать. А поэтому, каждый раз, когда мы видим хорошую вещь какую-то у наших приятелей, у каких-то других людей, мы никогда не говорим: слушай, ты ее не собираешься продавать? Намеком не говорим, пока нам ясно, явно не скажут: слушай, я вот ее купил и недоволен, хочу продать, или по какой-то другой причине хочу от нее избавиться. Тогда можно проявить инициативу. Но тем более нельзя просить никогда, и тем более перед другими людьми. И особенно нельзя просить у другого человека вещь, если ты пользуешься уважением в его глазах, являешься авторитетом, вообще ты уважаемый человек здесь, а каждый человек пользуется авторитетом в чьих-то глазах. Например, взрослый человек у маленького не может попросить, учитель у ученика, раввин у простого еврея и так далее. Нельзя это делать, потому что человек, может быть, даже с радостью тебе отдаст, но он не собирался отдавать ни в подарок, ни продавать эту вещь. Не давать даже на время. А раз так, только из-за того, что он уважает тебя и хочет тебе сделать что-то хорошее, он хочет тебе дать, и получается, что ты нарушил запрет «не хоти, не желай». Не хоти и не дави на человека для того, чтобы он тебе это отдал. Повторяю, даже если ты знаешь, что он с удовольствием тебе даст, в то время как раньше он не собирался ее продавать. Если вы меня сейчас спросите, а может ли попросить что-то муж у жены или жена у мужа, совсем другие вещи. Можно ли там попросить, что-то в подарок от своей жены, если я знаю, что она не собиралась это никому давать. А теперь я ее прошу, и она не может мне уступить. Почему? Потому что она с удовольствием даже даст, она меня любит. Могу это или нет? Вот этот классический пример, когда каждый случай рассматривается отдельно. Тут даже тут можно нарушить закон. Этот закон Лотахмот. А есть некоторые случаи, когда мы об этом, может быть, ниже поговорим, чуть дальше, когда имеет смысл это сделать для чего? Для того, чтобы привить тем самым свою любовь к своей жене, я у нее что-то прошу. Есть такой способ проявления любви. Посмотрим дальше. Еще одна история, история про раби Бунима из Пшиски. Я так не нашел этот город, я не знаю, как он на самом деле в Польше называется, везде написано «город из Пшиски». Так он называется, раби Буним из Пшиски. Он приехал однажды со своими хасидами в город, пришел в гостиницу, и пока в дорогую гостиницу, хасиды его любили, он уже был пожилой человек, хасиды были богатыми людьми, и он сидел в лобби, в салоне, там внизу, в коридоре этой гостиницы, а ему готовили номер, и он смотрел направо и налево, поворачивал голову, он первый раз был в таком богатом месте, из простого еврейского местечка приехал. Он сидел и удивлялся богатству этой гостиницы, все видел впервые, и когда номер был готов, его уже пригласили, он даже не стал туда подниматься, вдруг он заторопился, сказал, я ухожу отсюда, я здесь больше не могу, останавливаться в этом отеле. Ну, побежали искать другой отель, он сказал, только недорогой. Начали искать подешевле. Искали, приводили его в новый отель, 3-4 отеля поменяли. Города в Польше маленькие, может быть, они все были на одной улице, и он каждый раз отказывался. И видно был, какой испуг, он переживает, ему было страшно. Тогда ему предложили, да, может быть, снимем квартиру Рэба, или вообще снимем, или какой-то хасид даст, снимем. Он говорит, только снимем. Снимем, стали ходить по квартирам, то же самое. Он заходил в квартиру, нет. Вдруг однажды он сказал уже к вечеру, после часа всех этих блужданий по городу, он сказал, слушайте, а кто есть самый бедный человек? Сказали, ну, вот есть у нас один резник, помощник резника, шойхет. Даже не шойхет, извините, тот, кто разделывает мясо в магазине. Это в России это были люди обеспеченные из-за нехватки мяса, а здесь, в еврейских местечках, это была одна из самых таких простецких должностей. И нашли такого человека и привели туда, и он сказал, ты можешь, сдашь одну комнату для Рэбы, раби Бунима. Ты говоришь, с удовольствием, конечно, Рэбы его ввели за маленькие деньги, он согласился. Это была маленькая комната, пенал, самый настоящий пенал. Там стояла кровать и стул. И он вдруг вздохнул и говорит, как хорошо, как мне хорошо здесь. Почему? Я хочу тесную, сырую комнату. Для чего? Чтобы не захотеть владеть таким богатством, которого у меня нет, как мы сейчас только видели. Я нечаянно могу захотеть этим обладать. Я нечаянно могу подумать себя, что я несчастный человек. Как жалко, что у меня всего этого нет. А теперь я в своем мире, я ничего здесь не захочу. Праведники, как мы видим, опасались не только захотеть приобрести чужое, они вообще боялись захотеть. Это важная вещь. Я не хотел бы на этом ставить большое ударение. Почему? Потому что это тяжело на уроке. Для начинающих это для меня тяжело. Это непростая вещь – отказаться от многих желаний, отказаться от многого того, что не нужно, что не помогает. Хотя, между прочим, может, об этом сейчас тоже поговорим. Кстати, между прочим, это близко к тому, что называется «не смотреть на чужие вещи для того, чтобы не сглазить». У нас была такая однажды лекция, посмотрите, в архиве на тему «не сглазь», да? Кто хочет… Чужое, если человек захотел чужое, то, что принадлежит другому человеку, то часто приводит к зависти, а зависть убирает человека из мира, так сказано в наших книжках. И в той лекции, если вы помните, у нас был рассказ про раби Исра Залмана Мельцера, который ходил своей шивой мимо рынка Механа Иуда летом, вот в тот же месяц, как сейчас, конец Тамуза, начало месяца Ав, это мы сейчас находимся в начале месяца Ав, когда весь рынок ломится от арбузов, и чтобы только не видеть и не захотеть нечаянно то, что не собирается покупать, для того, чтобы не проникла зависть в сердце. Он обходил весь этот огромный рынок, будучи старым человеком. Мы говорили на эту тему. Ну так каким же образом можно не желать то, чем владеют твои близкие? Пример Рава Деслера. Пример привел Раф Деслер в своей книжке. Он так сказал, два человека есть. Один человек молодой, он ходит в очках с молодости. У него с глазами была проблема, он не может видеть далеко и носит специальные очки. А второй человек, который начал очки носить в глубокой старости, это как я. У меня всегда было хорошее зрение, сейчас они появились очки для чтения, лекрия. Я близко очень не вижу, поэтому вот я и мучаюсь с этими очками, потому что мне нужно иногда смотреть на людей, которые сидят напротив меня, и иногда смотреть сюда, и получается, что я играю с этими очками. Так или иначе, у такого человека тоже есть очки, но они совсем другие. Не бывает такого, чтобы человек с очками, которые он носит с детства, захотел очки, которые носит человек в старости. Они ему не подойдут, они ему не помогут. Это пример Рава Деслера. Пример сложный. Почему? Потому что да я же не вижу, что то, что находится у моего ближнего, другого еврея, это мне не подходит. Очень даже подойдет, говорю я. Вот это вот есть то, о чем говорит Рав Деслер. А ты уверен, что тебе это подойдет? Всевышний тебе это не дал, значит, не подходит. Мы сейчас только говорили. Всевышний дает испытания, которые ты можешь пройти, выдержать. Он тебе дает задания, которые ты можешь выдержать. Но никогда не дает тебе то, что не по твоим силам. Если он тебе не дал богатство, значит, ты, скорее всего, это испытание не пройдешь. А раз так, то и не надо его простить. Мне сейчас пришло в голову такое сравнение. Молодой человек, все спортсмены молодые, он был спортсменом, он участвовал в каких-то Олимпийских играх или в соревнованиях нашего района в Одессе где-нибудь. То же самое, по принципу спортивных соревнований происходит. Но он занимался тем, что он поднимал тяжести. Ну, для школьника это 30 килограмм, 40, я даже не знаю, сколько для больших весов, для больших людей где-нибудь на Олимпиаде, это большой вес. И каждый раз, когда он подходит, молодой человек, и то другой молодой человек, берется за гриф этой штанги и говорит: ой, хорошо бы ее поднять. А что ты хочешь, поднять ее? Я хочу на этом сравнении пройти дальше, на следующее испытание, на следующий уровень, когда половина отсеется, а мы, оставшиеся трое, разыграем между собой олимпийскую медаль. Когда мне еще по одному блину, по 10 килограммов прибавить справа и слева. Ему нужно взять два лишних блина на свою штангу. Вот что он хочет. Подходим мы к нему и говорим, послушай, да не мучайся, это тренировки, подходы к штанге. У тебя сейчас по дружбе, по протекции дадим два блина. Ты просишь, что Всевышний, он даст. Поднимай. Он обрадуется. А может быть, он как раз их возьмет. Этот новый вес добавочный его возьмет и станет чемпионом мира. Он просто еще силы сэкономит. Он пройдет несколько, ряд каких-то промежуточных финалов он пройдет. Он сразу попадает в финал. Может быть, пройдет. А может быть, надорвется и, не дай бог, и прекратился его спортивная карьера. Когда человек просит без труда, без всего, без ничего, просит что-то, дай мне лотерейный билет, чтобы я выиграл, он, может быть, надорвется. Всевышний дает медленно, не сразу, как правило, не сразу, по одному блину справа и слева в каждой попытке, не больше. Это не больше, чем сравнение, не надо из него доставать больше, чем оно есть. Мне почему-то показалось, что о нем нужно сказать. Так или иначе, у каждого есть то, что дал ему Всевышний, а он дал тебе, если он дал что-то, вот это вот правило, я хочу, чтобы мы сейчас обратили на него внимание, значит, это, если он чего-то мне не дал, значит, это не мое. Больше того, это мало того, что не мое, это мне и не надо, потому что Авину Шебе Шамаим, Всевышний Бог, который меня любит, он мне дает именно то, что мне нужно. А раз мне это не надо, то это мне, может быть, и навредит. А поэтому не надо мне этого просить. При всем это, при том, что, как мы говорили о том, что мир вообще-то создан для меня. Такое правило есть. Весь мир создан для меня одного, для меня. Не для вас, здесь сидящих, не для вас, смотрящих эту беседу, эту лекцию. И нет, для меня. И вы для меня. И вы мое испытание. В каком смысле для меня? А в том смысле, что я буду держать ответ, я один буду держать ответ за все свои поступки, все свои дела. Внутри, в рамках своего еврейского народа. Но свою функцию выполняю я. За меня, может, кто-нибудь отвечает. Но уж за себя в ответе только я. Может быть, он отвечает за меня как учитель, он неплохо справился со своей работой, но за свои поступки, дела, а иногда, как вы видите, и мысли отвечает только я. А раз так, мир создан весь для меня. И он создан таким образом, что все остальное – это не что, как арена для проявления моих качеств. Что я должен сделать? Я должен все свои потенциалы, все свои качества проявить, подняться на максимальную величину, духовную высоту и, по крайней мере, проявить свой потенциал. Это достаточно сказать, потому что с этим определением согласны даже все атеисты. И для этого мне даны весь этот мир. Весь мир – это не что иное, как инструменты для этого, для своего роста. Так вот, не захотеть чужих инструментов. Есть у кого-то что-то, это его инструменты, их нельзя хотеть. Вопрос такой, правда, меня на одной лекции спросили, а зачем же Всевышний соблазняет меня чужими инструментами. Есть другие инструменты, я говорю, да, других людей. Эксперимент сказал, инструменты. Их нельзя захотеть. Это другое оборудование, чужое. Зачем он мне дал? Зачем он меня соблазняет этим? Как зачем? Чтобы я научился их не хотеть. То есть они, оказывается, и какую-то вещь, роль играют для меня. Так написано в книге Раби Дессера. Книга называется «Михтав Лелияу». Есть русский перевод тоже, почитайте. Чтобы не уметь, чтобы уметь не желать чужого, надо научиться довольствоваться тем, что у тебя есть. Тот, кто недоволен тем, что у него есть, тот и хочет чужого. Тот и хочет то, что есть у других людей. Даже я сказал бы наоборот. Сначала возникает... Что возникает сначала? Недовольство своим, или, а потом зависть, или наоборот? Я думаю, это одновременно. Природа одного явления, нечто иное. Человек недоволен своим, он хочет обладать чем-то, что обладают другие люди. Вот кто умеет довольствоваться своим, а еще я бы сказал в рамках сегодняшней лекции, кто умеет довольствоваться малым, немногим, вот тот, и у того и не возникает запретных желаний. Почему я сказал довольствоваться малым? Ведь я нужно было сказать, довольствоваться своим, что есть у тебя, тем будь довольным. Так это называется. Вообще сказал малым. Об этом чуть ниже мы поговорим чуть дальше. Раби Ицхак Зейф Соловейчик из великой династии раввинов, соловейчиков. Ицхак Зейф Соловейчик, который приехал в Бриский ров, раввин из Бриска, который приехал в Израиль, рассказал о своем отце, Раби Йоси Дови Соловейчике, автор величайшей книги, даже книг Бейс Оливи. Рассказывал о том, что тот жил в удивительной бедности. Ничего в доме, в принципе, не было. Стол, стулья, кровать и книги. Вот и все, что было в его комнате. Но это было у всех. Но однажды его отец посетил одного раввина, и приводили имя этого раввина, и увидел, что у того совсем маленькая комната, вообще ничего нету. И комната, ну, как некоторые улицы в Иерусалиме, для вытянутых рук места нету. И он там живет. Спросил он его, не мала ли тебе эта комната? А тот ответил, проще уменьшить себя, чем увеличить комнату. Такой вот это был наэниш. То есть я не хочу комнату менять на более большую, я хочу поменять самого себя на более маленькую. Мы тоже однажды говорили на одной из наших лекций о том, что человеку хорошо бы самого себя, свой уровень приуменьшить. Я не говорю приуменьшать себя в глазах чужих людей, быть комплексарием, быть недовольным самим собой, переживать за то, что многое не удается. Есть такой случай. Но нет, я сейчас говорю о всем другом. О том, что человек, чтобы человек не ставил себя выше других людей. Это великое качество. Как правило, у каждого человека находится еще кто-то настолько ниже его, что он говорит, ну, слава Богу, я же не такой, не такого уровня. Когда вы выйдете сегодня на улицу, посмотрите вокруг себя. Вы не встретите людей, которые, как вам кажется, ниже вас. Например, по культуре, по поведенческой культуре, как они себя ведут. Вы никогда не смотрели сверху вниз на хулиганов? Или евреи никогда не смотрел сверху вниз на арабов, ну, на террористов, на людей, которые хотят им сделать плохо. Он человек высокий, а они низкие. Так вот, предлагается смотреть на врага, как на врага, но никогда не смотреть ни на одного человека сверху вниз. Ты не лучше, не хуже. Ты в других обстоятельствах. Работай над собой. Мы об этом говорили, про скромность по-еврейски. У нас была лекция о том, что чем ниже человек чувствует себя, тем лучше. А теперь можем добавить, что человеку хорошо бы отказаться от лишних желаний. Не просто от желания, а именно от лишних. На эту тему я могу привести несколько примеров из своего опыта приезда в Израиль. Я приехал сюда, выбрал, мы с женой, своей семьей приехали, выбрали жить именно в ортодоксальном районе, поселились в Рамот, Рамот-Гимл. Сейчас живем в районе Северного Иерусалима Рамат-Шломо или Рехас-Шуафат. Вокруг нас живет очень много и раввинов, и ортодоксальных евреев, и литаим, и литовского направления, и хасидского отдельно почему-то. Ну, такие районы, учимся все вместе, в синагогах молимся, и в то же время каждый в своей амуте, в каждом своей товариществе. И там же есть и сефардские евреи, сефарадим и так далее. Я у многих часто бывал, прихожу домой. Я не праздный человек, не захожу просто в гости, но иногда приходится заходить, и в первый же год я обнаружил, что, на удивление, пустые комнаты. квартиры. Такого я в России никогда не видал. Я из Москвы во многих городах бывал. Заходишь в комнату, комната современная, не узкий пенал, нормальный, окна нормальные. Стол стоит, стулья вокруг него, и видно, что стульев. А в детей много в этой семье, стульев по количеству, может, детей для субботы. Сейчас все учатся, окно, занавески, книжный шкаф, все. Даже никаких нету картинок на стене. А если есть картинки, то их несколько о том, как еврей переходит к Красное море, например. Меня себя удивляло. Нет ни одной лишней вещи. Если я встречаю, и сейчас тоже, сейчас захожу в чью-то квартиру и вижу, и диванчик, какое-нибудь кресло, полочки какие-нибудь. О, это значит, или это еврей из России, или это еврей из Америки, или это человек, который сделал тшуву, перешел в еврейство, а раньше жил просто обычной светской жизнью. У местных ортодоксов ничего этого нет. Почему? Потому что у них нет ничего лишнего в квартире. В первую же неделю, может быть, во вторую, я посетил Рава Фишера, зацаль светлой памяти человек, крупнейший был Мекубаль, крупнейший был раввин, жил в Гиуле, мне нужно было решить свои вопросы для него, Шилат Рав, раввинские вопросы я ему задавал. Я уже учился в Швутами, это было больше 20 лет назад, много больше 20 лет назад, когда мы приехали. И я пошел с Рав Вайцем, одним из преподавателей раввинов, членов раввинского суда в Иерусалиме, к Раву Фишеру, чтобы задать этот вопрос, потому что Рав Фишер вообще-то говорил на идиш, а я идиш слабоват настолько, что мне нужно переводчика, и он пошел переводить. Но переводчика не оказалось не нужно, Рав Фишер сам и говорил на таком легком идиш и на иврите. Но когда мы пришли, там была маленькая очередь в стареньком доме в Гиуле, в центре, рядом с Моя Шарим. Мы сели в очередь, которая очень быстро прошла. Я зашел вместе с Равом Вайсом и видал комната. Ну, мне извините, я вся говорю, какой маленькой, 16 метров в комнате жил я, моя сестра, и моя мама, и папа в моем детстве. Нет, это было намного меньше. Правда, здесь не было 4 человека, и в середине стояла печка. Но все равно, уже очень было как бы бедненько, ничего не было. Комната, совмещенная с кухней. Обычно совмещать с чем-нибудь другим, что-нибудь другое, а тут с кухней. И все время, пока мы говорили с Равом Фишером, за длинным столом, стол чуть длиннее этого, он был сам длинный, не квадратный, его жена, пожилая женщина, резала лук. Мне, знаете, это не просто так задать вопрос раввину, когда тут лук режут, готовят суп к субботе, а может, вообще суп к будням. Но я почему-то хотел заплакать не от лука, а от того, что вот как же живут люди, и не нужно им ничего. Оказывается, им ничего не нужно, и это принято в тех районах, в которых живут израильские ортодоксы. В израильских комнатах нет ни одной лишней вещи. Вы меня извините, я бы мог так бы еще сказать. У них вообще в жизни нет ничего лишнего. Еще больше я бы сказал, у них и в словах нет ни одного лишнего слова. А если хотите, я могу сказать, что у них и мыслей ни одной лишней нет. Сейчас кто-то смеется, скажет, у них вообще никаких мыслей нет. Ну что вы? Богатство, роспись мыслей. Я с ними Тору учу. Я вижу, что у них там происходит. Что они говорят и как это глубоко. И нет ни одного лишнего слова. Как сейчас принято говорить, по жизни. Я сам смотрю на чужие книжные шкафы с удовольствием всегда, и когда приезжаю, русские книжки люблю, сам занимаюсь книжками, и когда подхожу к книжному шкафу, с удовольствием это изучаю, я заметил, что у нас настоящих раввинов нет ни одной лишней книжки. Каждый раз, когда ты покупаешь книжку, смотри, нужна ли она тебе, будешь ли ты ее читать не один раз, а вообще постоянно читать, пользоваться ею будешь ли, чтобы она у тебя не занимала места. Так нужно подходить требовательно ко всему, что вокруг нас. История, рассказанная о рабе Элиаву Давидом Рабиновичем. У него были несколько книжек, он рассказал о том, что когда он был маленьким в детстве, его брат, мы говорим о книгах, о книжном шкафе, я сейчас заговорил, купил одного раввина, который написал эту книгу и издал за свои деньги книгу. Очень редко в то время, причем что раввин выпустил ее маленьким тиражом, может быть, 100 экземпляров, и передал своему младшему брату Элиаху Давиду, почему тот страстно любил книжки, и, может быть, это как раз на эту тему он в это время изучал тот трактат Гемары, который эта книга была посвящена. И он немножко подрос, и он уже ходил в большую ешиву, перед свадьбой своей. И однажды к нему заглянул сын того раввина, автора, и попросил на секунду, говорит, у тебя не осталось экземпляров книжки, которую мой отец однажды выпустил в свет. И Рав Рабинович сказал, остался, дал ему на время. Но прошел месяц-два, тот человек не возвращал, этот ребенок не возвращал эту книжку. Что случилось, неизвестно. И никто даже в этой истории не занимается таким вопросом. Но через некоторое время он встретил самого автора и спросил, а что теперь с книжкой, мне ее вернут? Тот ужасно удивился, спросил, а что случилось, с какой книжкой? Тот рассказал всю эту историю, сказал, что вот взяли книжку на время. Тот сам расстроился, этот автор, говорит, слушай, если так, то давай я тебе ее отдам. Тот говорит, нет, нет, нельзя, я не могу, потому что вдруг испугался, а вдруг я ошибся, а вдруг вернули, меня не было, а вдруг еще что-то произошло. Сейчас я, оказывается, уговариваю человека отдать мне книжку, которую он считает своей. Было как сказано, не пожелай того, что хранится у твоего ближнего, то, что ему принадлежит. А если это мое, если это мое, и он знает, что это мое, я могу попросить. Тоже нужно попросить уметь не обидеть человека. Мы об этом будем еще говорить с Божьей помощью. Как забирают долги. А тут это вообще, вообще-то моя книга, никто ничего не просил, мне нужно ее вернуть, взяли на время. Но нельзя давить на человека. Он-то уверен, что это его. И поэтому он сказал, нет-нет, Рабби Равинович, нет-нет, ничего страшного, может, я ошибся, я отказываюсь от всего вот этого. Тот сказал, ну ладно, хорошо, но если тебе книжка нужна, ну хоть, я не знаю, ну купи мне фаллическую плату. Тот говорит, нет-нет, ничего нельзя. Почему? Потому что он опасался нарушить запрет ло тахмод, не захотит то страстно, что есть у другого человека. В любом случае, найдем эту книжку в других местах, в книжном магазине. Не страшно будет, если мы ее нигде не найдем. Так на небе распорядились, но не будем хватать человека за горло и требовать, чтобы он нам отдал то, что мы вдруг страстно захотели иметь. Это великая заповедь – не хотеть того, что есть у других людей. Миленькие мои, что значит великая заповедь? А мне это надо. Так вот, Всевышний, оказывается, дал нам не менее великое свойство быть довольным тем, что у нас есть. У меня что-то есть, я могу проявить довольство, проявить, сказать, как хорошо, что это у меня есть, и быть довольным этим. Магид из Люблина, известный еврейский учитель, приводил такой машаль, аллегорию, басню, ну, рассказ, он его сочинил. Он приводил такой рассказ. Один богач щедро раздавал беднякам деньги, очень щедро, к нему приходили люди, и вся была очередь, он каждого кормил, деньги давал, кормил, потому что сам был небогатым человеком, может быть, раздав все свое богатство, но кормить уж точно, стол всегда был накрыт для бедняков, и еду и питье можно было получить. Пришел один и сказал, дай мне не еду и питье, а то, что мне нужно. Ну, что бы мы ответили с вами, а что тебе нужно, сказали бы мы. А этот богач сказал, ну, подожди секундочку, что тебе нужно, может, еще и получишь. Я сначала поешь и попей. Поешь. Он всегда кормил сначала людей, которые приходят к ним. Между прочим, это тоже великое еврейское качество. Когда к тебе приходят гости, я не знаю, как в Америке, я не знаю, как в большинстве городов Израиля, я жил в Иерусалиме, я не знаю, как это сейчас происходит в России. У нас это происходило, может быть, несколько иначе, какое-то количество лет назад. Я уже давно уехал оттуда, больше 20 лет назад. Там какие-то перестройки, там люди беднели, богатели. Я не знаю, что там происходит. Но когда приходит человек, в первую очередь его нужно кормить. У нас происходил урок, например, урок Торы. Мы учили Тору в Москве. У Давида Горохова был такой известный человек, который имел просто щедрый еврейский дом. Приходили на уроки до 20-30 учеников, и жена его ставила вкуснейшую еду, большие кастрюли с супом на стол. И люди, приходя с работы, шли же на уроки, а потом ехали домой, ели. Это великое свойство. Поэтому сказал этот человек, этот богач, сначала поешь у меня, а потом поговорим на тему, что ты хочешь. Тот сказал, ну я-то не хочу есть, я же не с работы. Пришел на урок Давиду Горохову. Я вообще-то поел, я из дома иду. Я сытый, поэтому дай-ка ты мне рюмку водки для того, чтобы у меня аппетит разыгрался. Тогда я, может быть, и поем. Магид из Люблина привел этот рассказ. Тот рассмеялся и сказал, вообще-то моя заповедь, я обязан кормить голодных, но я не обязан пробуждать в них аппетит, чтобы они стали голодными. Весь этот рассказ Вот то же самое Всевышний. Если он даст мне все, что я хочу, то конца не будет. Есть такое правило, так записано в Талмуде. Если у человека есть сотня, он хочет две. Если у него есть две сотни, он хочет четыре. Он хочет. И это, естественно, нормальное, разумное желание, встроенное в нас. Почему? Тоже можно отдельно говорить. Но главное, что так устроен весь этот мир. И человек может хотеть. Поэтому, когда человек дает, когда Всевышний дает мне парносу, заработок, я могу быть довольным, могу быть недовольным, могу хотеть. Но заметьте, обратите внимание, что очень часто человек получает удовольствие, сипук называется, удовольствие от того, что он имеет, потому что Всевышний дал нам такое свойство получать удовольствие от того, что у нас есть. Иначе бы мы никогда не остановились, иначе бы мы всегда плакали, иначе бы нельзя было говорить, слушай, будь доволен, что у тебя есть, если такого свойства нет. Такое свойство есть. Всевышний нам его дал, сказав, довольствуйся тем, что у тебя есть, а я посмотрю, нужно ли тебе добавить, надо ли тебе еще что-то дать. Главное, что отказываться от всего тоже нельзя. Сказать, да я сейчас не буду доволен ничем, самым малым, вообще нулем. И нет, запрещается. Почему? Потому что нельзя сказать себе, что я, например, хочу жить аскетом. Аскеза запрещена в Торе, запрещена у евреев. Надо иметь, то есть, нормальную жизнь. Может быть, Всевышний даст тебе полную чашу, может быть, не переполненную, но нельзя питаться малым и довольствоваться совсем уж, совсем мизерными вещами. Аскеза запрещена. А поэтому лучше сделать так. Не аскетом человек должен стараться быть, а просто он должен научиться смирять свои желания. Думать каждый раз, что тебе на самом деле нужно, и чтобы ничего не взять лишнего. Об этом сказано Мишли. 10 глава, стих 22, там так написано, очень такие редкие слова. «Благословение Всевышнего, оно обогащает, оно делает человека богатым». Не богатство, которое дает Всевышний человеку, а благословение Всевышнего. И с ним не будет горя. Что это означает? То есть не богатство дает избавление от горя, а благословение Всевышнего, которое заключается в том, что ты доволен своим богатством. Могу второй раз сказать, но вы уже, знаете, вы услышали. Не то, что я сейчас, чем я владею, делает меня счастливым, а именно благословение Всевышнего. Он мне таким образом, а Всевышний дает мне что-то за благословением. Он мне дал это, то, что он мне дал, то, чем я владею, таким образом, чтобы я был этим доволен. Я должен поискать, найти все силы, быть довольным этим. И это приведет к тому, что никакого горя от обладания этого богатства у меня не будет. Не хотеть большего, не хотеть лишнего. То же самое у нас сказано в Тхилим, слова известные, «Потех от ядеха умазбе лихой хай рацойн». Так мы и произносим и в молитвах наших, это из Тхилим, открывает Всевышний, это про Всевышнего сказано, он открывает свою руку, протягивает, дает мне то, что положено. Все идеи социализма здесь сказаны. Все социальные проблемы тут решаются этим вопросом. Каким, этой темой? Какой темы? Всевышний дает каждому, открывает руку и удовлетворяет желание всего живущего. Что еще удовлетворять всего живущего? Мы же прекрасно знаем, что другому человеку давай, не давай, он все равно будет доволен, он скажет еще и еще. Сам сказал, имеет сотню, хочет две. Всевышний дает что-то и делает человека сытым. Вот что означает удовлетворяет желание. Сытым. Я поел, я уже сыт. А именно, какое желание? Какое желание он удовлетворяет, Всевышний удовлетворяет желанию всего живущего? Не убить богатством, едой и прочим, а желание быть довольным. Вот какое желание удовлетворяется Всевышним. Адмор из Гур, Раби Исроэль, у него было несколько адморов, руководителей гурских хасидов, пишет, что однажды он посетил Раби Арье Левина и обнаружил, что тот живет, как мы уже говорили, третий пример, живет с ним в очень маленькой комнате, и даже шурутим, туалетная комната на кухне, на улице. Это редкие случаи. Я-то застал такую эпоху в России. Я сам жил много лет в Черкизово, в Москве, в деревянном доме, где все это было на улице, время морозов. Это отдельная история. Исраэль не верит, когда я об этом говорю. И он застал то же самое, но без морозов, у Рави Арье Левина, который был, называли его святым Иерусалима. И спросил, он что, не хочет поменять комнату на другую, в другом районе? И тот ответил, так я ее меняю каждый месяц. Как меняешь каждый месяц? Он говорит, я очень просто. Как наступает Рош Ходеш, я перед Рош Ходеш беру кровать, это двигаю от этой стенки к другой. Комната меняет свой внешний вид, и она сама меняется. Мне проще жить в такой комнате, без всяких переездов, без всяких авралов, без всяких расходов, и время я не теряю. Каждый раз я вхожу в такую комнату и говорю: о, брухим обоим, с приездом, я в новой комнате. Хатам Софер, известный еврейский мудрец, о котором мы часто говорим в каждой лекции, мы о нем говорим, рассказывал, как он посетил однажды рава Давида Дойча, по книгам, которую мы тоже учимся в его доме. Это был очень бедный дом, и даже посуда в нем была деревянная. Так Хатам Софер написал в своей книжке: «Я пришел и в первый раз увидел, как жили наши предки. Они, оказывается, жили и пользовались вещами-то. Какое стекло? Стекла не было в доме. Вещами самыми примитивными, самыми простыми, из дерева. Ложка была из дерева. Тарелка была из дерева, кружка была из дерева, выдолбленное дерево, аккуратно сделано все. Это не из тех игрушечных, из магазинов, где делаются всякие вещи для туристов, русские матрешки, лакируются все это, деревянные вещи. Нет, это была самая обычная деревянная ложка, которую выстругали из полена. И его пригласили к столу, и Хатам Софер сел, взял эту ложку, начал ее с удивлением рассматривать. А хозяин дома, рави Давид Дойч, наверное, подумал в это время: ой, так ему эта ложка понравилась, он говорит: слушай, хочешь такую приобрести, я ей тебе дарю. Чтобы ты не нарушил, он так сказал, я вижу, что ты смотришь на нее, и, наверное, тебе нравится, и чтобы ты не захотел, чтобы ты не нарушил, ой, захочу-ка я то, что, чем владеет мой ближний, другой еврей, я тебе ее дарю раньше, чем ты ее захотел. Ему и в голову не могло прийти, что это не что иное, как признак бедности, и он его хотел дать. Возвращаемся к вопросу, как бороться с желаниями, которые могут совершенно неуправляемо с моей стороны прийти в мою голову. Три совета. Я нашел три совета. Их намного больше, интересные, но здесь достаточно три. Раби Ибн Эзра приводит такой машаль, такой рассказ про крестьянина, и все его знают, который однажды увидел принцессу, которая посетила с королевской четой, с папой и мамой их деревню, он увидал, она была очень красивая, в нее влюбился и решил о ней жениться. Понятно, что он заходить-то можно, он мучился, потом сказал своему отцу, все историю эту знают, о том, что он влюбился в принцессу, папа посмеялся, мама посмеялись. У тебя нет никаких шансов на то, чтобы твое желание, твой холем когда-нибудь осуществился. Никогда этого не будет. Это только в сказках, русских народных сказках. Ну, для этого нужно быть Иванушкой-дурачком. Это я от себя добавляю. Чтобы простой человек женился на принцессе. Зная, что мы простые люди, а принцессы живут в совсем другом мире. И поэтому, что это за пример? Как крестьянин не может захотеть жениться на принцессе, так и человек не должен, не может смотреть на все, что принадлежит ему, как на свое. Это запрещенная вещь. Это как для меня принцесса. Это из другого мира. Так, такой пример привел Эбн Эзра. Второй пример от Бейс Алеви. Мы говорили, рав Соловейчика. Если захотел себе что-то, то представь себе, очень сильно захотел, просто жарко становится, страстное желание у тебя. Представь на секунду, а вот тренингов 100 лет назад не было, а он уже знал такой пример. Вот представь себе самовнушение. Ну, другие слова я использовал, поэтому представь себе, что тебе очень горячо, тебе на самом деле горячо, внутреннее желание превратить в физическое, представь себе, что тебе очень горячо, ты в одной рубашке ложишься на лед на реке, река покрыта льдом, а ты очищаешь снег голыми руками, может, ты уже остудишься, лежишь и представляешь, как холод входит в твое тело, сразу же ты отвлечешься от этого неправильного желания, тайвы, от страсти чем-то другим обладать. Раби Ильяху Лупян в книге «Лев Ильяху» приводит третий машин. Он, один человек, так рассказывает, один человек посетил больного, больного он посетил, и больной показал ему: хочешь, я тебе покажу богатство, настоящее богатство? Только покажи, пожалуйста. Тут подвел его к ящику, открывает, а там огромный ящик, полный лекарств. Много-много лекарств, разные, красивые, симпатичные. Тут спрашивает, что это такое? Говорит, это доктор мне по дешевке продал из аптеки лекарства. Ты представляешь, какой я богатый человек? Тут второй подумал, смотрел на это и подумал, какой я счастливый человек, что мне не нужно хотеть всего этого. О, то же самое. Смотрим другие вещи, как на вещи, которые принадлежат больным людям, или, по крайней мере, нужны другим людям для чего-то, для их спасения, для их помощи, я не знаю для чего. Тебе это не касается, и говори сам себе, как хорошо, что я во всем этом не нуждаюсь. Перед чужим богатством хорошо, что я им не обладаю, этим чужим богатством. Раби Строиль Салантер сидел однажды в синагоге, громко учил отрывок из Пиркей Авот. И в этом отрывке известные слова, уже говорили в самом начале, так написано: «Зависть, желание и почет – это три вещи выводят человека из этого мира». Его спросили: «Почему ты так громко это учишь?» Он говорит: «Ты понимаешь, в чем я? Каждый раз, когда на завтра мне нужно идти по богатым домам для того, чтобы собирать деньги для бедняков, я всегда обращаюсь к этому пасуку и учу его, учу эти комментарии для чего? Чтобы не завидовать и нечего не желать». Тут еще, правда, есть третья вещь – почет. Рамхаль, Раби Мойше Хаим Луцата в книге «Месилат Йешарим», у меня это не написано, по-моему, это 11 глава, Юд Алеф, 11 главе написано, что желание – это не что иное, как родная сестра зависти. Мы об этом часто говорим. Он прям сказал: родная сестра. Не таланта, как краткость, нет. Желание – родная сестра зависти. И именно эта сестра способна разъедать сердце человека до дня его смерти, до самого конца. У нее вся есть два обличия – желание богатства и желание почета. И у богатых людей, может быть, они уже успокоились, но желание почета все остается. Эти вот две вещи, с которыми нужно бороться. Особенно нужно бороться с желанием получать подарки. Есть такой еще способ – получать подарки. Называется «Соне матанот ихье». Тот, кто не любит, ненавидит подарки, получать – не давайте получать, тот и будет жить. На эту тему нужно отдельно будет поговорить, мы поговорим на эту тему. Но определение подарка. Что такое подарок в данном случае? Человек, ненавидящий подарки, и будет жить. И, по крайней мере, Улам Хаба он получит. О каких подарках здесь идет речь? О подарках тех, которые тебе не нужны. Тебе нет необходимости. Если тебе что-то нужно, это будет цдака. Тебе дают цдаку. А если тебе это не нужно, как правило, это, может быть, и будет подарок. Тебе это не нужно. Нужно стараться не брать. Правда, мы берем подарки от любимых людей, причем доставляем им любовь. Мы не просто берем, мы им даем еще что-то. Я принимаю подарок от своих друзей, я им даю свою любовь, свою дружбу. Это обмен. Но не обмен такой холодный. Нет, это правильный обмен, любовный обмен. Это когда люди делятся добрым чувством, даем возможность друг другу любить, выполнять мицву по любви другого еврея. Был такой пример про еврея одного, который приехал в 90-м году, меня попросили его навестить, я к нему пришел, и что-то нужно было принести, я принес маленький приемчик. Пришел к нему, он был еврей из одного из городов России, сел удрученный, один приехал, я снимал комнату, квартиру, здесь тоже, в Иерусалиме. Я ему принес этот приемник, он говорит: положи в соседней комнате. Я пошел, положил на стол, там уже лежало 15 таких, ну просто очень много таких приемников. Я спросил: зачем они тебе? Он сказал: я их вообще-то не прошу, мне сами люди приносят, ну лежат, кушать не просят. Это называется взять подарок то, чего тебе не нужно. Вещь очень непростая. Дело в том, что с подарками, если ты берешь у других то, что тебе не нужно, как бы тебе потом, а просто железно, придется расплатиться уже тем, что тебе нужно, ровно в такой же степени. Но придется расплатиться прям своей плотью, кровью, мясом, деньгами, с жизнью своей. Поэтому не надо брать ничего чужого просто так. В крайнем случае передать тем, кто в этом нуждается. Авраам Авину, наш пратец Авраам, не взял подарка у царя с дома. Почему? Авраам Авину пользовался тем, что у него есть, и никогда не брал подарков ни у кого. А этот царь, помните, после войны был в какой-то яме, он вылез навстречу ему и сказал: послушай, ты отбил все мое имущество у тех царей, которые пришли, разграбили мое сдомское царство. Я тебя прошу, отдай мне людей, а имущество можешь взять себе. И Авраам отказался от этого. Он не брал никогда никаких подарков. Тут же вопрос возникает, а как же он взял подарок у фараона, когда они пришли со своей женой и выдали ее за сестру. Так это и было. Это и была сестра его. Но, в конце концов, фараон хотел ее забрать себе, взять чужое. А в конце потом оказалось, что нельзя это брать чужое, он вернул ему и вручил большое количество подарков. И Авраам взял. Мы сейчас только сказали, что Авраам не брал никаких подарков. И в комментаторе пишет, он взял это для того, чтобы расплатиться с теми владельцами постоялых дворов, у которых он останавливался в долг, когда спускался в Египет по всему Негеву, да, начиная от Бершева. Почему он спускался в Египет? Они знали, его уважали. Он в долг может оставиться, а теперь он должен расплатиться. Нужно не брать подарков, можно не брать сдаки. Больше того, есть такое, например, правило. Если у тебя нет денег, то лучше не побирайся. Лучше и субботы сделать. То это язык в Талмуде. И субботы сделать обычный день, не купить вина и не купить свечей, но только не побирайся. Вообще побираться очень тяжело, очень трудно. Но не сделай это за чужой счет. Если у тебя есть дети, нельзя отказаться от того, чтобы их накормить. Я голодаю, пускай мои дети голодают. И самого себе тоже нельзя убивать, тем, что отказываются от подарков. Так же и здесь. Нельзя делать добро за чужой счет. Он мог отказаться от подарков этого фараона, но тогда бы он не вернул свои долги. И последняя история, из которой сегодня есть у нас, это история о рабе Менделе, Менахе Менделе из Коцка, про тфилин. Известный хасидский руководитель, Магид из Межерич, ученик Бааль Шем Това, оставил после себя три пары изумительно красивых тфилин, которые он получил тоже наследство от своих отцов, еще до периода хасидизма. И он умер, оставил их. И рабби Менахем Мендель из Коцка, крупнейший раввин, однажды был в Межерич, посетил дом покойного Магида из Межерич и увидал эти три пары тфилин, и сказал, может ли он приобрести, купить, поскольку здесь больше мужчин нету, у каждого есть свой тфилин, купить один из них, тем самым даст деньги вдове покойного. И она сказала, что это вообще-то стоит каждая пара стоит 3 золотых рубля, это большие деньги. 3 золотых рубля в те времена стоили очень много. Он уехал домой, очень долго их собирал, эти деньги, наконец-то собрал, и когда какой-то хасид ехал в Межерич, он сказал, я тебе передаю эти деньги, я сказал, всю эту историю, зайди в такой-то дом и купи у вдовы Магида из Межерич тфилин, мы с ней договорились о том, что я могу это купить. И он поехал, и так и сделал, приехал, дает ему эти тфилин, и говорит, вот хорошие какие-то тфилин, положил их на стол, я выполнил, рэбе, ваше поручение. Ну, если бы вы знали, вы меня извините, но я нарушил заповедь «не захоти то, что есть у ближнего твоего». Такие хорошие тфилин, что я их тоже захотел. Так что я вас поздравляю с этим приобретением. Как только услышал рэбе эти слова, сказал «стоп, возьми себе, мне не нужен тфилин». Тфилин – вещь святая. Святая вещь, которая привела человека к нарушению, теряет свою святость, а теперь не обладает никакой святостью. На них называется «об них споткнулся кто-то». Так вот, не будем с вами спотыкаться, не будем хотеть то, чего у нас нет. Будем уметь пользоваться тем, что у нас есть. Это что, не значит, что мы откажемся от каких-то удовольствий этой жизни, а то, чтобы нам начальники повышали зарплату, надо это требовать, если мы чувствуем, что это нам полагается. Но ничего не будем хотеть говорить или делать лишнего. Большое спасибо, всего хорошего. Шалом, шалом.